Глава шестая. Выехал я на станцию в 10 часов утра. Мороза не было, но валил с неба крупный мокрый снег и дул неприятный сырой ветер. Миновали пруд, потом березняк и стали взбираться на гору по дороге, которая видна из моих окон. Я оглянулся, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, но за снегом ничего не было видно. Немного погодя впереди, как в тумане, показались темные избы. Это Пестрова. «Если я когда-нибудь сойду с ума, то виновата будет Пестрова», — подумал я. «Оно меня преследует». Въехали на улицу. На избах все крыши целы. Нет ни одной содранной. Значит, соврал мой приказчик. Мальчик возит в салазках девочку с ребенком. Другой мальчик, лет 3, с окутанной по бабье головой и с громадными рукавицами, хочет поймать языком летающие снежинки и смеется. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик, и никак не поймешь, сед ли он, или же борода его бела от снега. Он узнал моего кучера, улыбается ему и что-то говорит, а передо мной машинально снимает шапку. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы. Нет хлеба. В избах кто-то хохочет, кто на стену лезет. Но все это так просто, что даже не верится, чтобы это было на самом деле. Ни растерянных лиц, ни голосов, вопиющих о помощи, ни плача, ни брани. А кругом тишина, порядок жизни. Дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Не беспокоятся ни дети, ни встречный мужик. Но почему же я так беспокоюсь? Глядя на улыбающегося мужика, на мальчика с громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понимал теперь, что нет такого бедствия, которое могло бы победить этих людей. Мне казалось, что в воздухе уже пахнет победой. Я гордился и готов был крикнуть им, что я тоже с ними. Но лошади вынесли из деревни в поле, закружил снег, заревел ветер, и я остался один со своими мыслями. Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело, сама жизнь выбрасывала меня как ненужного, неумелого, дурного человека. Я помеха, частица народного бедствия. Меня победили, выбросили. И я спешу на станцию, чтобы уехать и спрятаться в Петербурге в отеле на Большой Морской. Через час приехали на станцию. Сторож с бляхой и кучер внесли мои чемоданы в дамскую комнату. Кучер Никанор, с заткнутую за пояс полой, в валенках, весь мокрый от снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал: «Счастливой дороги, ваше превосходительство! Дай бог час!» Кстати, меня все называют превосходительством, хотя я лишь коллежский советник камер-юнкер. Сторож сказал, что поезд еще не выходил из соседней станции, надо было ждать. Я вышел наружу и с тяжелой от бессонной ночи головой и, едва передвигая ноги от утомления, направился без всякой цели к водокачке. Кругом не было ни души. «Зачем я еду?» — спрашивал я себя. «Что меня ожидает там? Знакомые, от которых я уже уехал? Одиночество? Ресторанные обеды? Шум? Электрическое освещение, от которого у меня глаза болят. Куда и зачем я еду? Зачем я еду?» И как-то странно было уезжать, не поговоривши с женой. Мне казалось, что я оставил ее в неизвестности. Уезжая, следовало бы сказать ей, что она права, что я в самом деле дурной человек. Когда я повернул от водокачки, в дверях показался начальник станции, на которого я 2 раза уже жаловался его начальству. Приподняв воротник сюртука, пожимаясь от ветра и снега, он подошел ко мне и, приложив два пальца к козырьку, с растерянным, напряженно-почтительным и ненавидящим лицом, сказал мне, что поезд опаздывает на 20 минут, и что не желаю ли я пока обождать в теплом помещении. «Благодарю вас», — ответил я, — «но, вероятно, я не поеду. Велите сказать моему кучеру, чтобы он подождал. Я еще подумаю». Я ходил взад и вперед по платформе и думал, уехать мне или нет. Когда пришел поезд, я решил, что не поеду. Дома меня ожидали недоумение и, пожалуй, насмешки жены, унылый верхний этаж и мое беспокойство, но это в мои годы все-таки легче и как-то роднее, чем ехать 2 суток с чужими людьми в Петербург, где я каждую минуту сознавал бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается к концу. Нет уж, лучше домой, что бы там ни было. Я вышел из станции. Возвращаться домой, где все так радовались моему отъезду, при дневном свете было неловко. Остаток дня до вечера можно было провести у кого-нибудь из соседей. Но у кого? С одними я в натянутых отношениях, с другими не знаком вовсе. Я подумал и вспомнил про Ивана Ивановича. «Поедем к Брагину», — сказал я кучеру, садясь в сани. «Далече», — вздохнул Никанор. «Верст, пожалуй, 28 будет, а то и все 30». «Пожалуйста, голубчик», — сказал я таким тоном, как будто Никанор имел право не послушаться. «Поедем, пожалуйста». Никанор с сомнением покачал головой и медленно проговорил, что по-настоящему следовало бы запрячь в корень не черкеса, а мужика или чижика. И нерешительно, как бы ожидая, что я отменю свое решение, забрал вожжи в рукавицы, привстал, подумал и потом уж взмахнул кнутом. «Целый ряд непоследовательных поступков», — думал я, пряча лицо от снега. «Это я сошел с ума. Ну и пускай». В одном месте, на очень высоком и крутом спуске, Никанор осторожно спустил лошадей до половины горы, но с половины лошади вдруг сорвались и со страшной быстротой понесли вниз. Он вздрогнул, поднял локти и закричал диким неистовым голосом, какого я раньше никогда у него не слышал. «Эй, прокатим генерала! Запалим новых купит, голубчики! Ай, берегись, задавим!» Только теперь, когда у меня от необыкновенно быстрой езды захватило дыхание, я заметил, что он сильно пьян. Должно быть, на станции выпил. На дне оврага затрещал лед, кусок крепкого, унавоженного снега, сбитый с дороги, больно ударил меня по лицу. Разбежавшиеся лошади с разгону понесли на гору так же быстро, как с горы, и не успел я крикнуть Никанору, как моя тройка уже летела по ровному месту, в старом еловом лесу, и высокие ели со всех сторон протягивали ко мне свои белые мохнатые лапы. Я сошел с ума. Кучер пьян, думал я. Хорошо. Ивана Ивановича я застал дома. Он закашлялся от смеха, положил мне на грудь голову и сказал то, что всегда говорит при встрече со мной. «А вы все молодеете. Не знаю, какой-то вы краской голову и бороду красите. Мне бы дали». «Я, Иван Иванович, приехал вам визит отдать», — солгал я. «Не в защите, человек я столичный, с предрассудками, считаюсь визитами». «Рад, голубчик. Я из ума выжил, люблю честь, да». По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я мог судить, что своим визитом я сильно польстил ему. В передней шубу с меня снимали 2 бабы. А повесил ее на крючок мужик в красной рубахе. И когда мы с Иваном Ивановичем вошли в его маленький кабинет, 2 босые девочки сидели на полу и рассматривали иллюстрацию в переплете. Увидев нас, они вспрыгнули и побежали вон. И тотчас же вошла высокая тонкая старуха в очках, степенно поклонилась мне и, подобрав с дивана подушку, а с полу иллюстрацию, вышла. Из соседних комнат непрерывно слышались шепот и шлепанье босых ног. «А я к себе доктора жду обедать», — сказал Иван Иванович. «Обещал с пункта заехать». «Да, он у меня каждую среду обедает, дай бог ему здоровья». Он потянулся ко мне и поцеловал в шею. «Приехали, голубчик, значит, не сердитесь?» — зашептал он сопя. «Не сердитесь, матушка». «Да, может, и обидно, но не надо сердиться. Я об одном только прошу Бога перед смертью. Со всеми жить в мире и согласии, по правде, да». «Простите, Иван Иванович, я положу ноги на кресло», — сказал я, чувствуя, что от сильного утомления я не могу быть самим собой. Я поглубже сел на диван и протянул ноги на кресло. После снега и ветра у меня горело лицо, и, казалось, все тело впитывало в себя теплоту и от этого становилось слабее. «У вас тут хорошо», — продолжал я, — «тепло, мягко, уютно. И гусиные перья», — засмеялся я, поглядев на письменный стол, — «песочница». «А, да-да, письменный стол и вот этот шкафчик из красного дерева делал моему отцу столяр-самоучка Глеб Бутыга, крепостной генерала Жукова. Да, большой художник по своей части». Вяло, тоном засыпающего человека, он стал рассказывать мне про столяра Бутыгу. Я слушал. Потом Иван Иванович вышел в соседнюю комнату, чтобы показать мне замечательный по красоте и дешевизне комод из палисандрового дерева. Он постучал пальцем по комоду, потом обратил мое внимание на изразцовую печь с рисунками, которых теперь нигде не встретишь. И по печи постучал пальцем. От комода изразцовой печи и от кресел и картин, шитых шерстью и шелком по канве, в прочных и некрасивых рамах веяло добродушием и сытостью. Как вспомнишь, что все эти предметы стояли на этих же местах и точно в таком же порядке, когда я еще был ребенком и приезжал сюда с матерью на именины, то просто не верится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать. Я думал, какая страшная разница между Бутыгой и мной. Бутыга, строивший прежде всего прочно и основательно, и видевший в этом главное, придавал какое-то особенное значение человеческому долголетию, не думал о смерти и, вероятно, плохо верил в ее возможность. Я же, когда строил свои железные и каменные мосты, которые будут существовать тысячи лет, никак не мог удержаться от мысли: это недолговечно, это ни к чему. Если со временем какому-нибудь толковому историку искусств попадутся на глаза шкаф Бутыги и мой мост, то он скажет: это два в своем роде замечательных человека. Бутыга любил людей и не допускал мысли, что они могут умирать и разрушаться, а потому, делая свою мебель, имел в виду бессмертного человека. Инженер же Оссорин не любил ни людей, ни жизни. Даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности. И потому посмотрите, как у него ничтожные, конечные, робкие и жалкие эти линии. «Я только эти комнаты топлю», — бормотал Иван Иванович, показывая мне свои комнаты. «С тех пор, как умерла жена и сына на войне убили, я запер парадные. Да, вот». Он отпер одну дверь, и я увидел большую комнату с четырьмя колоннами, старый фортепиано и кучу гороху на полу. Пахнуло холодом и запахом сырья. «А в другой комнате садовые скамейки», — бормотал Иван Иванович. «Некому уж мазурку танцевать. Запер». Послышался шум. Это приехал доктор Соболь. Пока он с холоду потирал руки и приводил в порядок свою мокрую бороду, я успел заметить, что, во-первых, ему жилось очень скучно, и потому приятно было видеть Ивана Ивановича и меня, и, во-вторых, это был простоватый и наивный человек. Он смотрел на меня так, как будто я был очень рад его видеть и очень интересуюсь им. «Две ночи не спал», — говорил он наивно, глядя на меня и причесываясь. «Одну ночь с роженницей, а другую всю напролет клопы кусали, у мужика ночевал. Спать хочу, понимаете ли, как сатана». С таким выражением, как будто это не может доставить мне ничего, кроме удовольствия, он взял меня под руку и повел в столовую. Его наивные глаза, помятый сюртук, дешевый галстук и запах йодоформа произвели на меня неприятные впечатления. Я почувствовал себя в дурном обществе. Когда сели за стол, он налил мне водки, и я, беспомощно улыбаясь, выпил. Он положил мне на тарелку кусочек ветчины, и я покорно съел. «Повторенье, мать ученья», — сказал Соболь, торопясь выпить другую рюмку. «Верите ли, от радости, что хороших людей увидел, даже сон прошел? Я мужик, одичал в глуши, огрубел, но я все-таки еще, господа, интеллигентный человек, и искренне говорю вам, тяжело без людей». Подали на холодное белого поросенка с хреном и со сметаной, потом жирные, очень горячие щи со свининой и гречневую кашу, от которой столбом валил пар. Доктор продолжал говорить, и скоро я убедился, что это был слабый, внешне беспорядочный и несчастный человек. От трех рюмок он опьянел, неестественно оживился, ел очень много, покрякивая и причмокивая. И меня уже величал по-итальянски «экчеленца» — «превосходительство». Наивно глядя на меня, как будто уверенный, что я очень рад видеть его и слушать, он сообщил мне, что со своей женой он давно уже разошелся и отдает ей 3/4 своего жалования, что живет она в городе с его детьми, мальчиком и девочкой, которых он обожает, что любит он другую, вдову-помещицу, интеллигентную женщину, но бывает у нее редко, так как бывает занят своим делом с утра до ночи и совсем не имеет свободного времени. «Целый день, то в больнице, то в разъездах», — рассказывал он, — «и клянусь вам, экчеленце, не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда. 10 лет ничего не читал. 10 лет, экчеленце. Что же касается материальной стороны, то вот извольте спросить у Ивана Ивановича. Табаку купить иной раз не на что». «Зато у вас нравственное удовлетворение», — сказал я. «Что-с?» — спросил он и прищурил один глаз. «Нет, давайте уж лучше выпьем». Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке подводил к нему свои обычные мерки. Материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и тому подобное. Но ни одна мерка не подходила даже приблизительно. И странное дело, пока я только слушал и глядел на него, то он как человек был для меня совершенно ясен. Но как только я начинал подводить к нему свои мерки, то при всей своей откровенности и простоте он становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. «Может ли этот человек, — спрашивал я себя, — растратить чужие деньги, злоупотребить доверием, иметь склонность к даровым хлебам? И теперь этот когда-то серьезный и значительный вопрос казался мне наивным, мелочным и грубым. Подали пирог, потом, помню, с длинными промежутками, в продолжении которых мы пили наливку, подавали соус из голубей, что-то из потрохов, жареного поросенка, утку, куропаток, цветную капусту, вареники, творог с молоком, кисель и, под конец, блинчики с вареньем. Сначала особенно щи и кашу я ел с большим аппетитом, но потом жевал и глотал машинально, беспомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. От горячих щей и от жары, какая была в комнате, у меня сильно горело лицо. Иван Иванович и Соболь тоже были красны. — За здоровье вашей супруги, — сказал Соболь. — Она меня любит. Скажите ей, что кланялся ей лейб-медик. — Счастливая, ей-богу, — вздохнул Иван Иванович. Не хлопотала, не беспокоилась, не суетилась. А вышло так, что она теперь первая персона во всем уезде. Почти все дело у нее в руках, и около нее все, и доктор, и земские, и начальники, и барыни. У настоящих людей это как-то само собой выходит. Да, яблони не надо беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли, сами вырастут. Не беспокоиться, равнодушные, сказал я. А, да-да. — забормотал Иван Иванович, не расслышав. — Это верно. — Надо быть равнодушным. — Так, так, именно. Будь только справедлив перед Богом и людьми, а там хоть трава не расти. — Экчеленция, — сказал торжественно Соболь, — посмотрите вы на окружающую природу. Высунь из воротника нос или ухо. Откусит. Останься в поле на один час. Снегом засыплет. А деревня такая же, какая еще при Рюрике была, нисколько не изменилась. Те же печенеги и половцы. Только и знаем, что горим, голодаем и на все лады с природой воюем. О чем бишь я? Да, если понимаете ли, хорошенько вдуматься, вглядеться, да разобрать эту, с позволения сказать, кашу, то ведь это не жизнь, а пожар в театре. Тут кто падает или кричит от страха и мечется, тот первый враг порядка. Надо стоять прямо и глядеть в оба, и не чичирк. Тут уж некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имеешь дело со стихией, то и выставляй против нее стихию. Будь тверд и неподатлив, как камень. Не так ли, дедушка? Повернулся он к Ивану Ивановичу и засмеялся. — Я сам баба, тряпка, кисляй-кисляич, и потому терпеть не могу кислоты, не люблю мелких чувств. Один хандрит, другой грустит, третий войдет сейчас сюда и скажет, — Ишь ты, уперли 10 блюд и заговорили о голодающих. Мелко и глупо. Четвертый попрекнет вас, экчеленца, что вы богаты. — Извините меня, экчеленцы, — продолжал он громко, приложив руку к сердцу, — но то, что вы задали нашему следователю работу, что он ваших воров день и ночь ищет, извините, это тоже мелко с вашей стороны. Я выпивший, потому и говорю это сейчас, но, понимаете ли, мелко. — Кто его просит беспокоиться, не понимаю, — сказал я, вставая. Мне вдруг стало невыносимо стыдно и обидно. И я заходил около стола. Кто его просит беспокоиться? Я вовсе не просил. Черт его подери совсем. Троих арестовал и выпустил. Оказались не те. И теперь новых ищет, засмеялся Соболь. Грехи? И я вовсе не просил его беспокоиться, сказал я, готовый заплакать от волнения. К чему все это? Ну да, положим, я был неправ. Поступал я дурно, положим, но зачем они стараются, чтобы я был еще больше неправ? Ну, сказал Соболь, успокаивая меня. Ну, я выпивший, потому и сказал, язык мой, враг мой. Нос, вздохнул он, поели, наливки попили, а теперь на боковую. Он встал из-за стола, поцеловал Ивана Ивановича в голову и, пошатываясь от сытости, вышел из столовой. Я и Иван Иванович молча покурили. — Я, родной мой, не сплю после обеда, — сказал Иван Иванович. — А вы, пожалуйте, в диванную отдохните. Я согласился. В полутемной, жарко натопленной комнате, которая называлась диванную, стояли у стен длинные широкие диваны, крепкие и тяжелые, работы столяра Бутыги. На них лежали постели высокие, мягкие, белые, посланные, вероятно, старушкой в очках. На одной постели лицом к спинке дивана, без сюртука и без сапог, спал уже Соболь, другая ожидала меня. Я снял сюртук, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который витал в тихой диванной, и легкому ласковому храпу Соболя, покорно лег. И тотчас же мне стали сниться жена, ее комната, начальник станции с ненавидящим лицом, куча снега, пожар в театре. Приснились мужики, вытащившие у меня из амбара 20 кулей ржи. «Все-таки это хорошо, что следователь отпустил их», — говорю я. Я просыпаюсь от своего голоса, минуту с недоумением смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстые пятки, потом опять ложусь и засыпаю. Когда я проснулся в другой раз, было уже темно. Соболь спал. На душе у меня было покойно и хотелось поскорее домой. Я оделся и вышел из диванной. Иван Иванович сидел у себя в кабинете в большом кресле совершенно неподвижно и глядел в одну точку. И видно было, что в таком состоянии оцепенения он находился все время, пока я спал. «Хорошо», — сказал я, зевая. «У меня такое чувство, как будто я проснулся после разговения на Пасху. А к вам теперь я часто буду ездить. Скажите, у вас обедала жена когда-нибудь?»
«Бывает», — забормотал Иван Иванович, делая усилия, чтобы пошевелиться. «В прошлую субботу обедала. Да, она меня любит».
После некоторого молчания я сказал: «Помните, Иван Иванович, вы говорили, что у меня дурной характер и что со мной тяжело. Но что надо сделать, чтобы характер был другой?» «Не знаю, голубчик, я человек сырой, обрюзг, советовать уже не могу». «Да. А сказал я вам тогда потому, что люблю вас, и жену вашу люблю, и отца любил». «Да. Я скоро помру. И какая мне надобность таиться от вас или врать? Так и говорю, люблю вас крепко, но не уважаю». «Да, не уважаю».
Он повернулся ко мне и проговорил шепотом, задыхаясь: «Невозможно вас уважать, голубчик. С виду вы как будто и настоящий человек. Наружность у вас и осанка, как у французского президента Карно. В иллюстрации на медне видел. Да. Говорите вы высоко, и умные вы, и в чинах, рукой до вас не достанешь. Ну, голубчик, у вас душа не настоящая, силы в ней нет, да».
«Скиф, одним словом», — засмеялся я. «Но что жена? Расскажите мне что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете?» Мне хотелось говорить про жену, но вошел Соболь и помешал.
«Поспал, умылся, — сказал он, наивно глядя на меня, — попью чайку с ромом и домой».